Леонид Иванович Добычин. Город Н. Александру Павловичу Дроздову. Аннотация. Леонид Иванович Добычин – талантливый и необычный прозаик начала XX века, в буквальном смысле затравленный партийной критикой. Он слишком отличался от писателей, воспевающих коммунизм. Добычин писал о самых обычных людях, озабоченных не мировой революцией, а собственной жизнью, которые плакали и смеялись, радовались маленьким радостям жизни и огорчались мелким житейским неурядицам, жили и умирали. Глава первая. Дождь моросил. Подолы у маманы Александры Львовны лей были приподняты и в нескольких местах прикреплены к резинкам с пряжками, пришитым к резиновому поясу. Эти резинки назывались паш. Блестели мокрые булыжники на мостовой и кирпичи на тротуарах. Капли падали с зонтов. На вывесках коричневые голые индейцы с перьями на голове курили. «Не оглядывайся», — говорила мне маман. Тюремный замок, четырехэтажный, с башнями, был виден впереди. Там был престольный праздник Богородицы скорбящих, и мы шли туда к обедне. Александра Львовна Лей морализировала, и маман, растроганная, соглашалась с ней. «Нет, в самом деле, — говорили они, — трудно найти место, где бы этот праздник был так кстати, как в тюрьме». Сморкаясь, нас обогнала внушительная дама в меховом воротнике и, поднеся к глазам пенсне, благожелательно взглянула на нас. Ее смуглое лицо было похоже на картинку Чичиков. В воротах все остановились, чтобы расстегнуть пажи, и дама Чичиков еще раз посмотрела на нас. У нее в ушах висели серьги из коричневого камня с искорками. «Симпатичная», — сказала про нее маман. Мы вошли в церковь и столпились у свечного ящика. На проскомидию, отсчитывая мелочь, бормотали дамы. Отец Федор в золотом костюме с синими букетиками, кланяясь, кадил навстречу нам. Я был польщен, что он так мило встретил нас. За замком шла железная дорога, и гудки слышны были. В иконостасе я приметил Богородицу. Она была не тощая и черная, а кругленькая, и ее платок красиво раздувался позади нее. Она понравилась мне. С хор на нас смотрели арестанты. «Стой как следует», — велела мне маман. Раздался топот, и, крестясь, явились ученицы. Учительница выстроила их. Она перекрестилась и, оправив сзади юбку, оглянулась на нее. Потом прищурилась, взглянула на нашу сторону и поклонилась. «Мадемуазель Горшкова», — пояснила Александра Львовна, покивав ей. Дама Чичиков от времени до времени бросала на нас взгляды. Вдруг тюремный сторож вынес аналой и кашлянул. Все встали ближе. Отец Федор вышел, чистя нос платком. Он приосанился и сказал проповедь на тему о скорбях. «Не надо избегать их», — говорил он. «Бог нас посещает в них. Один святой не имел скорбей и горько плакал. Бог забыл меня», — печалился он. Ах, как это верно! — удивлялись дамы, выйдя из-за ворота и опять принявшись за пажи. Дождь капал понемногу. Мадемуазель Горшкова поравнялась с нами. Александра Львовна Лей представила ее нам. Ученицы окружили нас, и, отгоняемые мадемуазель Горшковой, отбегали и опять подскакивали. Я негодовал на них. Так мы стояли несколько минут. Посвистывали паровозы. Отец Федор забрался на дрожки и, толкнув возницу, в спину укатил. Мы разговаривали. Александра Львовна Лей жестикулировала и бубнила басом. «Верно, верно», — соглашалась с ней маман и поколыхивала шляпой. Мадемуазель Горшкова куталась в буа из перьев, подымала брови и прищуривалась. Ее взгляд остановился на мне, и какое-то соображение мелькнуло на ее лице. Я был обеспокоен. Дама Чичиков тем временем дошла до поворота, оглянулась и исчезла за углом. Простившись с мадемуазель Горшковой, мы поговорили про нее. Воспитанные похвалили ее мы и замолчали, выйдя на большую улицу. Колеса грохотали. Лавочники, стоя на порогах, зазывали внутрь. «Завернем сюда», — сказала вдруг маман, и мы вошли с ней в книжный магазин «Эл Кусман». Там был полумрак, приятно пахло переплетами и глобусами. Томная «Эл Кусман» блеклыми глазами грустно оглядела нас. «Я редко вижу вас», — сказала она нежно. «Дайте мне священную историю», — попросила у нее маман. Все повернулись и взглянули на меня. Эл Кусман показала на меня глазами, сунула в священную историю картинку и, проворно завернув покупку, подала ее. «10 рублей», — объявила она цену, и потом сказала: «Для вас 1 рубль». Картинка оказалась ангел. Весь покрытый лаком, он вдобавок был местами выпуклый. Маман наклеила его в столовой на обои. «Пусть следит, чтобы ты ел как следует», — сказала она. Сидя за едой, я всегда видел его. «Миленький», — с любовью думал я. Глава 2. Отец ушел в присутствие, где принимают новобранцев. Неодетая маман присматривала за уборкой. Я взял книгу и читал, как Чичиков приехал в город Н и всем понравился. Как заложили бричку и отправились к помещикам. И что там ели. Как Манилов полюбил его и, стоя на крыльце, мечтал, что государь узнает об их дружбе и пожалует их генералами. «Чем увлекаетесь?» — спросила у меня маман. Она всегда так говорила, вместо «что читаете». «Зови Цицилию», — сказала она, — «и иди гулять». «Цицилия!» — закричал я, и она примчалась низенькая. Доставая фартук, она слазила в свой сундучок, который назывался «Скрынка». Проиграла музыка в замке, и показался Лев 13. Он был наклеен изнутри на крышку. День был солнечный, и улица сияла. Шоколадная овца, которая стояла на окне у булочника, лоснилась. Телеги грохотали. Разговаривая, мы должны были кричать, чтобы понять друг друга. Мы полюбовались дамой на окне салона для бритья и осмотрели религиозные предметы на окне Петра, купца Митрофанова. Марш грянул. Приближалась рота, и оркестр играл, блистая. Капельмейстер Шмидт величественно взмахивал рукой в перчатке. Мадам Штраус в красном платье выбежала из колбасной и, блаженно улыбаясь, без конца кивала ему. Кутаясь в платок, Эл Кусман приоткрыла свою дверь. Послышалось пронзительное пение, и показались похороны. Человек в рубахе с кружевом нес крест. Ксенст выступал, надувшись. «Там», — произнесла Цицилия набожно и посмотрела кверху, — «няньки-кухарки будут царствовать, а господа будут служить им». Я не верил этому. «Вот, кажется, хороший переулочек», — сказала мне Цицилия. Мы свернули, и костел стал виден. С красной крышей он белелся за ветвями. У его забора, полукругом отступавшего от улицы, сидели нищие. Цицилия воспользовалась случаем, и мы зашли туда. Там было уже пусто, но еще воняло богомольцами. Две каменные женщины стояли возле входа, и одна из них была похожа на Эл Кусман и драпировалась, как она. Мы помолились им и побродили, присмирев. Шаги звучали гулко. «Наша вера правильная», — хвасталась Цицилия, когда мы вышли. Я не соглашался с ней. Через дорогу я увидел черненького мальчика в окне и подтолкнул Цицилию. Мы остановились и глядели на него. Вдруг он скосил глаза, засунул пальцы в углы рта и, оттянув их к низу, высунул язык. Я вскрикнул в ужасе. Цицилия закрыла мне лицо ладонью. «Плюнь!» — велела она мне и закрестилась. «Езус Мария! Мы бежали!» «Страшный мальчик!» — озаглавил это происшествие отец. Маман с досадой посмотрела на него. Она любила, чтобы относились ко всему серьезно. Александра Львовна Лей уже 3 дня не приходила к нам, и за обедом мы поговорили о ней. Мы решили, что она на практике. Мне прибавляли киселя 2 раза, чтобы мои силы, пошатнувшиеся от испуга, поскорее восстановились. На стене передо мной был ангел Эл Кусман. С пальмовой веткой он стоял на облаке. Звезда горела у него над головой. Явился Пшибаровский, фельдшер. С волосами дыбом и широкими усами он напоминал картинку Ницше. Поднявшись, отец велел ему почистить инструменты и пошел из комнаты. В объятия Морфея, пояснил с почтительностью Пшеборовский, поклонившись ему вслед. «Располагайтесь здесь», — распорядилась, оставаясь за столом, мама. «Не стоит зажигать вторую лампу», — истинно ответил Пшеборовский. Заблестели разные щипцы и ножницы. «Сегодня», — говорил он чисте, — «мне случилось быть в костеле. Проповедь была прекрасная». И он рассказывал ее, как мы должны повиноваться, выполнять свои обязанности. «Это верно», — согласилась снисходительно маман и призадумалась. «Ведь Бог один», — сказала она. «Только веры разные». «Вот именно», — расчувствовался Пшеборовский. Он сиял. Так рассуждающими нас застала Александра Львовна Лей. Мы были рады, разогрели для нее обед, расспрашивали, кто родился. В 7 часов я был уложен и закрыл глаза. Тот страшный мальчик вдруг представился мне. Я вскочил, вбежали дамы, взволновались, и пока я не уснул, сидели около меня и разговаривали тихо. «Нет, Олейкин», — засыпая, слышал я. Читали, как они в Париже заблудились, наняли извозчика и говорили ему адрес. И они смеялись шепотом.